Осенью 97 года в городе Бресте доктор богословия Ганнес Рамер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение».
Ты открыл мне небо надо мной.
На этой кассете Ганнес Рамер раскрывает тему «Спиритизм и сатанизм как оккультная практика».
Жизнь новая, радость светлая, я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это дал мне ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо. Грехи мои простил мне все. Ты открыл мне небо надо мною. Дал способность жить здесь, на земле.
Сегодня я хочу с вами поговорить о спиритизме. Спиритизм. Что такое спиритизм? Спиритизм – это учение об общении с духами и душами умерших. С духами, причем дух, не дух умершего, а дух естества сверхъестественного. Мы говорили об существовании таких духов в другом измерении, в измерении между Богом и нашим измерением, втиснутым в пространство и время. Учение в общении с духами и душами умерших. Цель вот такого общения – это получить информацию или конкретную помощь, информацию, скажем, о будущем, или информацию о пережитом в прошлом, информацию о состоянии в современном, в настоящем. Спиритизм – это самая большая псевдорелигиозная группировка в мире. Спиритизм сегодня охватывает миллионы людей. Только у нас в Германии, допустим, на настоящий момент считается, что более 3 миллионов людей заняты спиритизмом, участвуют в официальных группировках спиритистского толка. Сравнить, допустим, с баптистами, в Германии 200 тысяч баптистов и 3 миллиона спиритистов. Вот вам и сравнение. Спиритизм – одна из самых больших псевдорелигиозных группировок в мире. Как общаются спиритисты с духами? Я хочу вам привести ряд примеров. Это далеко не весь каталог. И я вчера уже заметил, вы, наверное, заметили, когда мы говорили о магии, я пытался побыстрее пройти весь этот каталог. Я заметил, что люди просто не в силе все это где-то принять. Виды общения с духами, во-первых, это общение посредством полтергейста. Полтергейст или по-русски «домовой». Полтергейст, немецкое слово, русифицированное немецкое слово, означающее дух, стучащий дух, да? Или дух, творящий шум, полтергейст, домовой. Это демон, привязанный к квартире, местности или к человеку. Действие и сам факт существования полтергейста указывают на оккультную привязанность определенной местности, определенного человека или определенной локальности к демонической силе. Полтергейст – демон, дух, к которому определенного рода люди имеют контакт, они вызывают его, они его опрашивают, и он выдает информацию, которую спиритисты ищут. Вызывают они его, скажем, следующим путем. Стакан, чашечка или столик – является, так сказать, инструментом в коммуникации. И, обращаясь к этому полтергейсту, они задают вопросы. И вот стакан, чашечка, бутылка иногда начинает танцевать на столике. Или столик начинает танцевать на полу. И, скажем, скажи, пожалуйста, любит он меня или не любит? Если любит, тогда стукни 2 раза. Не любит – 3 раза. Скажи, пожалуйста, кто из нас не принадлежит к этому кругу, тогда ты подойди и постучи возле него два раза. И столик подпрыгнул и начинает прыгать. Столик начинает прыгать. Чашечка начинает прыгать. Конечно, людям это очень интересно, вдруг с того ни сего столик начал прыгать, понимаете? И многие просто занимаются своего рода спортом вначале. Ну а потом от этого спорта избавиться не могут. Мы сейчас об этом еще говорить будем. Стакан, чашечка, прашивание, дух посредством предмета. Импульс. Иногда для того, чтобы установить присутствие духа, люди, вот эти спиритисты, дают друг другу руки или ложат свои руки на стол, так, чтобы эти руки прикасались друг к другу, и ожидают импульс. Пошел импульс по рукам, значит, дух присутствует. Присутствие духа установлено. Путем психографии. Психография – автоматическое письмо, человек вдруг наполняется какой-то энергией, эта энергия заставляет его писать. Берет в руку ручку, и рука начинает писать. Без всякого, так сказать, участия самого человека в этом письме. И совсем недавно ко мне подошла женщина и рассказывает, что она пишет стихи религиозного порядка. И начинает мне читать эти стихи. Ну, прекрасные стихи о Боге, о природе, о морали, о добре. Прекрасные стихи. Только имени Иисуса Христа во всех этих стихах не было. Когда она читала мне эти стихи, от нее повеяло холодом. Вокруг создалась такая атмосфера холодная. Я смотрю на нее, говорю: вы сами не писали эти стихи, не правда ли? Она мне говорит: ну как, я писала, ну и не писала. Рука моя писала. Психография. На меня, говорит, нападает вот какая-то сила. Я, говорит, не знаю, что со мной делается. Беру ручку в руки и пишу. Рука пишет. И получаются вот эти стихи. И, говорит, я их читаю, даже в церкви читаю. Да, даже в церкви читаю. Значит, тут человек получает откровение извне, и это откровение, в принципе, не божественного происхождения. И, в конце концов, такое откровение закрывает всякие каналы благословения в общине. Такой церкви, в которой читаются такие стихи, благословения богослужения не будет. Оно будет снято. Я уже часто чувствую такого человека, когда он начинает там рассказывать творение или давать свое откровение, и привык к этому, теперь встаю и говорю: во имя Иисуса Христа сядь и замолчи. И представьте себе, в нашей церкви гость встанет и скажет рассказывающему стихотворение: во имя Иисуса Христа сядь и замолчи, в баптистской. Вот будет эффект. Больше не пригласят. Сядь и замолчи. Психография – один из методов, так сказать, получить откровение извне. Или человек употребляется на это, так называемый медиум. Опрашивание духа через медиально одаренного человека в состоянии транса. Такой медиум уходит в транс. Вы знаете, что такое транс? Человек, в принципе, отключает свое сознание. Он отключается, он становится проходным каналом, уходит куда-то в другую сферу. И в этот момент через этого человека идет контакт к духам тьмы, к духам за пределами нашего нормального восприятия. Экстрасенсорное восприятие – другой метод. Да, экстрасенсорное восприятие – осуществление контакта со сверхъестественными силами благодаря внутреннему голосу. Вот человек, умеющий, так сказать, одаренный вот таким экстрасенсорным восприятием, чувствует в себе голос. Он садится, настраивается на такой сеанс, и вдруг начинает в себе самом слышать голос. Иногда этот голос начинает выражаться через такого человека. Значит, он заговорил, но не своим голосом, а кто-то другой через него говорит. Мы, в принципе, говорим тут о бесноватости. Но я употребляю терминологию, которую принято употреблять в этих кругах. Вызывание мертвых, осуществление контакта с потусторонним миром через души умерших людей. Значит, посредством, опять-таки, медиума спиритисты выходят на контакт с умершим человеком. Зачастую это известные личности, такие как Бетховен, Владимир Ильич, Ленин, Сталин, ну, с кем хочешь, так сказать. Я вам уже вчера говорил, мы говорили об этом феномене. Беседы с умершей душой там не получается. Даже тогда, когда такой Сталин, или такой Ленин, или такая тетя Маша материализуется. И вдруг перед глазами спиритистов материализуется этот человек из ничего. И перед ними предстает тело этого человека и говорит с ними, общается с ними. То такое, такая материализация, это не материализация умершего человека, а материализация демона. Это материализация демона, духа извне. Мы говорили вчера об этом классическом примере совы, вызывающей Самуила. И я уже вчера сказал, что в Луки, 16 глава, 19 по 31 стих, в этой притче о богаче и Лазаре, Христос ясно говорит, что общение с миром умерших и миром живущих быть не может. И поэтому такое вызывание мертвых не соответствует Священному Писанию. Медитация, другой выход, это погружение в космическое сознание. Так называется, так называют, интерпретируют или определяют медитацию в кругах спиритистов. Человек уходит своим сознанием, высшее сознание, за пределами нашего нормального восприятия, путем определенного погружения, душевного погружения в этот мир. Человек себя, так сказать, себе постоянно внушает. Я сейчас опускаюсь. Или человек рецитирует определенные слова, зачастую не понимая смысла этих слов. Допустим, различные методы индийской или индусской медитации, они предполагают, что вы цитируете, постоянно цитируете веды, религиозные книги индусов, не понимая, конечно, о чем там речь идет, да, не зная языка. Постоянно повторяете определенные слова. И анализируя вот эти вот формулы, мы зачастую встречаем в этих формулах имена демонов. Идет непосредственное поклонение демоническим силам на языке, которого человек не понимает. Карты, особенно тарот-карты, контакт с духом посредством гадания на картах тарот, это карты, посвященные определенным силам. Но об этом мы сейчас говорить тут не будем, по-моему, времени у нас не будет на это. НЛО, неопознанные летающие объекты, материализация духов тьмы. Достоверного материала об НЛО у нас нет. И один из интересных фактов, я одно время занимался изучением вот этого феномена НЛО, и заметил одно, что у нас вообще нет свидетельств верующих в Бога людей, повстречавших НЛО. Верующие в Бога люди никогда нигде не встречали и не видели НЛО. Это интересно, не так ли? У нас вообще в руках нет такого материала, где люди бы сказали, я глубоко верующий в Иисуса Христа человек. Я повстречался с НЛО. Такого феномена просто не существует по настоящий момент. Контакт с феноменом НЛО у людей обычно происходит телепатическим путем. Вот тоже выяснено, что основная масса людей, которые встречались с НЛО, они обладали другими сверхъестественными способностями. Значит, они уже были, так сказать, эзотерически одаренные. Они имели другие сверхъестественные способности. Им было одно восприятие, которое нам в естественном мире не дано. Другими словами, телепатический контакт ничего не говорит об естественном, о реальном контакте. Когда человек себе делает определенное воображение, мы говорим, допустим, о дневном сне. Вот человек, вроде бы он не спит, а перед его глазами создаются целые миры. Он их видит. Зачастую психически больные люди, они могут себе представить совсем другой реальный мир. То, что перед нами сейчас, вот передо мной это большое здание, вдруг здание исчезает, и передо мной какой-то прекрасный райский облик. Такого рода воображение ничего не говорит об реальном мире. Поэтому говорить об существовании, действительном существовании НЛО, научным путем невозможно, и все те аргументы, которые приводятся сегодня на Западе или на Востоке, или здесь в нашей бульварной прессе, или где бы это ни было, все это ничего не говорит о научном доказательстве существования этого феномена. Но если бы он существовал, и я убежден в том, что нечто подобное существует, то это материализация духов, материализация духов тьмы. Они способны материализироваться, как хотят. Вот. Потому что они дают человеку иллюзию реальности, действительности. Ритуальный транс, контакт с духом в состоянии транса. Допустим, в некоторых кругах, религиозных кругах, вот в таком движении, в исламе есть такое движение дервишев. Вот танцующие дервиши, они крутятся вокруг собственной оси до того момента, когда полностью уходят в транс. И это состояние, в котором они получают определенную информацию. Или опускаются в состояние транса благодаря наркотикам, медитации, гипнозу и так далее. Итак, когда мы говорим о спиритизме, мы говорим о попытке человека войти в контакт с миром потусторонним, с миром, находящимся за пределами нашего нормального восприятия, благодаря определенным агентам, институтам, возможностям. Разрешите мне еще дать вам псевдонаучное объяснение спиритизма. Я назвал это псевдонаучно, потому что научным никак не назовешь. Спиритизм, говорят, это процесс осмысления имеющейся у нас в подсознании информации. Человек, и об этом говорить надо, человеческое сознание построено по принципу айсберга, только небольшая часть нашего сознания, она осознанна. Большая же часть находится в нашем подсознании. Так вот, для того, чтобы активировать это подсознание, человеку необходимо употребить определенные механизмы. И вот спиритизм является одним из таких механизмов, так считается. Я не понимаю, почему контакт с духами за пределами наших человеческих возможностей вдруг является осмыслением имеющейся в нашем подсознании информации. Разговор идет не о нашем подсознании, разговор идет о сознании за пределами нашего сознания. Ну, никак не скажешь, мы говорим тут о нашем подсознании. Другая попытка объяснения Академии Вернадского, это спиритизм – это доступ к энергоинформационному полю Земли. Он называл это поле ноосферой. Энергоинформационное поле Земли. Научным путем никогда такое поле не было доказано. Информация обычно не витает в энергетических или в энерготранспортных каналах, окружающих нашу Землю. Если мы говорим об энергоинформационном поле, то мы тогда говорим о личностном поле, мы тогда говорим о личности, о персоне, о существующей личности. Мы, в принципе, тогда говорим не о поле, мы говорим о существе, о существах. Мы говорим о демонах. Назовем демона полем. Какая разница, как мы его назовем? Но когда мы говорим об информационном носителе информации, мы говорим об источнике, мы говорим о личности. Вот. Но сфера не дает нам объяснения спиритизма. Контакт с космическим разумом, космической интеллигенцией посредством нашего сознания. Ну, тут опять-таки, конечно, уже, скажем, завуалированным языком сказано то же самое, о чем мы тут говорим. Если мы говорим о контакте с космическим разумом, то тогда это ничего не говорит об определении, какого же рода является этот разум. Говорим мы о добре или говорим мы о зле? Какого рода являются личности, обладающие космическим разумом? Сказать это правильно, я считаю, очень правильное определение. Только это ничего не говорит о том, какого рода интеллигенции разговор идет. Что же говорит Библия о спиритизме? В книге Левит, 20 глава, 27 стих написано: «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать?» Волхвовать – это старое русское определение спиритизма. Волхвовать – да будут преданы смерти. Библия радикальным образом запрещает спиритизм. Результаты увлечения спиритизмом дают Библии, так сказать, право таким радикальным образом запрещать спиритизм. Исаия, 8 глава, 19 по 22 стих, вы найдете вот все эти позиции. Люди, увлекающиеся спиритизмом, они становятся зависимым, они теряют свою волю, у них появляется психическое расстройство. Они в результате вот такого занятия становятся одержимыми людьми. И такого одержимого, такого человека, занимающегося спиритизмом, ожидает наказание. Мы читали, Бог запрещает своему народу заниматься спиритизмом под наказанием смерти. Люди, занимающиеся волхвовством, в конце концов будут наказаны смертью. Спиритизм. Одна из ветвей оккультизма, между прочим, очень распространена сегодня и на территории Белоруссии, и на территории бывшего Советского Союза. Сатанизм – это религиозное поклонение сатане как Богу, сопровождающееся борьбой против Бога, Иисуса Христа и верных ему христиан. Сатанизм, другими словами, это антихристианство. Сатанизм – не только увлечение оккультным миром. Сатанизм – это сознательное решение поклоняться сатане. Здесь мы уже не говорим об обмане, об иллюзии. Здесь мы говорим о непосредственном последствии и последовании. Основатель движения сатанизма Алистер Краули, живший с 1875 года по 1947 год. Он сам о себе говорил, что он имеет личный контакт с дьяволом, общается с ним каждый день. Вот. Иногда он пытался убеждать, что дух дьявола живет в нем самом. Его основной закон звучит так. Делай, что хочешь. Делай, что хочешь. И тебе будет все дано. Алистер Краули основал школу сатанизма на одном из островов Средиземного моря, и где в течение многих десятилетий образовывались ведущие лидеры движения сатанизма. Виды сатанизма. Во-первых, такое общее поклонение сатане, культ дьявола. Культ дьявола известен нам, скажем, из истории уже в течение около 5000 лет. Культ дьявола, культ змея, культ Люцифера и так далее, нам известен в течение многих-многих столетий, даже тысячелетий, поклонение дьяволу как одному из мастеров космоса и так далее, поклонение дьяволу как основному богу, божеству в определенных религиозных констелляциях нам известен. Например, звезда, пятизначная, пятиконечная звезда, причем на голове, всегда еще в течение, скажем, последних 5000 лет была знаком приверженцев демонических сил. Масонство в христианстве, алевиты в исламе, различные индуистские группировки, некоторые группы в анимизме, ламаистский буддизм и так далее. Все эти и многие-многие другие религиозные группы придерживаются поклонению дьяволу, непосредственному поклонению дьяволу. Но здесь разговор идет об общем поклонении или поклонении между прочим. Тут дьявол является одним из богов или одним из божеств, достойных поклонения. Очень часто дьявол является негативным богом. Значит, это Бог, который разрушает жизнь. Но если ему не поклонишься, тогда он разрушит. Сегодня же, однако, когда мы говорим о сатанизме в западном мире, мы говорим о церкви сатаны. Церковь сатаны – это четко организованное общество, официально зарегистрированное церковное общество с центром в США. Между прочим, и здесь, в вашей стране, в Белоруссии, существует целый ряд сатанинских группировок. Целый ряд сатанинских группировок, центры этого движения здесь в Беларуси, насколько мне известно, в Могилеве, целый ряд группировок. Церковь Сатаны. Другое движение, которое имеет большое распространение у нас на Западе, насколько оно распространено тут у вас, я сказать не могу, это движение иллюминатов. Вышедшее из западного масонства, движение иллюминатов направлено на создание всемирного правительства, правительства духовного, передачи власти в этом мире в руки Антихриста. Антихриста. Они называют его Мессией Маятрая. Мессия Маятрая, Антихристос, он возьмет в свои руки правительство, причем в их понимании это правительство будет основано на принципах ООН. Один из ведущих иллюминатов нашего времени, бывший заместитель генерального секретаря ООН Роберт Мюллер, несколько лет назад написал книгу «На пути к всемирному спиритуализму». И там он пишет, что ООН как структура создана для того, чтобы создать всемирное правительство, которое возьмет на себя руководство всем миром. Движение иллюминатов. В культуре, молодежной культуре, сегодня существует целый ряд таких деструктивных субкультур, которые также следуют определенному культу дьявола. Это деструктивная такая молодежная субкультура в рок-музыке, хиппи, движение хиппи, или сегодня у нас очень распространено движение груфтис. Знаете, что такое груфти? Груфти. Груфт – это гроб. Это молодые люди, которые одеваются полностью в черную одежду, обычно они красят свои волосы в черный свет, цвет, встречаются на свои молодежные, так сказать, хиппинги на кладбищах, по ночам проводят фестивали на кладбищах, открывают гробы, вот, их излюбленные игры связаны со смертью, вот, очень часто у нас в Германии почти каждый четвертый, пятый месяц мы слышим, что где-нибудь опять исчезли дети. В Соединенных Штатах Америки в год исчезает до 50 тысяч детей. Совсем недавно одна женщина была арестована, которая родила 12 детей и родила их всех на жертву дьяволу. Они были рождены и сразу же были преданы жертве. Значит, человеческая жертва дьяволу. Она сама передавала. Она жила в полной зависимости от этих сил. И некоторые журналисты, я читал вот этот, например, об этой женщине, читал в Newsweek, это один из самых таких распространенных магазинов, не магазинов, журналов, извините, журналов на Западе, magazine, это журнал по-английски, журналов на Западе. И они, журналист писал, что по всей вероятности в Соединенных Штатах существует целый ряд таких ферм, они их так и называют, ферм, где женщины живут только для того, чтобы родить ребенка на жертву дьяволу. На жертву дьяволу. Сатанизм. Цели сатанизма – поклонение дьяволу как Богу, личное поклонение, вот, и поклонение дьяволу в результате инициации. Инициация – это вселение демона. Человек передает свою жизнь демону, и демон входит в него. Сатанинское служение, жертвоприношение, мы сейчас уже говорили о человеческих жертвах, но не только человеческие жертвы приносятся. Ритуальный секс и борьба со святыми. Вот, допустим, инициация женщины по-другому вообще не происходит. Женщина насилуется. Она действительно насильным путем вовлекается в секс-оргию. И во время этого сексуального акта в нее вселяется демон. Полная отдача жизни дьяволу обычно связана с хулой против Духа Святого. Они прекрасно знают Библию и знают, что такое хула Духа Святого. Диктаторский контроль над членами группы. Если человек пытается покинуть сатанинскую группу, это обычно связано с его смертью. И опять-таки у нас на Западе, вот, допустим, в Соединенных Штатах Америки, там считается, что почти каждый день где-нибудь на территории США погибает человек в результате попытки покинуть сатанинскую церковь. Установление царства Антихриста, их основная цель. 6 июня в 6 часов утра по всему миру они проводят молитву конвокации, прося дьявола прийти в этот мир и взять на себя руководство над этим миром. Они также верят, что если ему удастся до пришествия Антихриста на эту землю, в их глазах это, конечно, Христос, они говорят о Христе, они не говорят об Антихристе, если ему удастся совратить с пути христианского 7 христиан, то тогда дьявол даст им сесть на их трон. Как сейчас помню, это было мое первое переживание с сатанистами. Меня однажды посетило 2 сатанинских священнослужителей. Они пытались проникнуть в нашу общину и в молодежной группе начали работу по вербовке наших молодых людей в сатанизм. И тогда я им написал письмо. Я узнал, где они живут. Все руководители написали им письмо, и в этом письме, значит, таким смачным языком написал им, что вот если вы будете продолжать, вы пойдете в ад и так далее и тому подобное. Ну и пришли они. Заходят ко мне 2 молодых человека, позвонили, я выхожу на крыльцо, одеты в черное, глаза проникающие такие, проницающие все, подняли руку и говорят: «Во имя сатаны пропусти!» И меня как будто сдуло. Буквальным образом. Отбросило в сторону. И они прошли, идут, как эти герои, наверх. Я жил на 2-м этаже, поднялись, зашли в мою комнату, жену смели, она тоже такими же словами, она улетела в сторону. Вот, зашли в комнату, стоят. И вдруг, идя за ними, я вот как это, знаете, как этот мешочек, иду за ними, да, не знаю, что делать. И вдруг мне в голову Господь: «Но ты же все-таки дитя Божие, ты же сын Господа Бога. И Иисус Христос, Он победил дьявола и победил мир». И как только они встали вот так, посмотрели на меня опять этим взглядом, я тоже поднял свою руку дрожащую вот так вот, и говорю: «Во имя Иисуса Христа садитесь». И они как плюхнулись. Я удивился, как 2 мешка, жух, плюхнулись. Хорошо, что стулья стояли рядом. И сидят, сразу встали и заволновались. Они говорят: «Мы пошли, мы пошли». Я говорю: «Нет, уж теперь вы никуда не пойдете». Я осмелел. Значит, установление царства Христа на земле, Антихриста на земле. И бояться их нам не надо, хотя они, конечно, пытаются много что сделать. Например, они потом начали меня терроризировать. И каждый день в 12 часов ночи они звонили. Звонили домой: «Разбудят, проклянут, положь трубку. Разбудят, проклянут, положь трубку». Но я, конечно, уже не спал, потому что семья-то спит. Опять позвонили и проклянут во имя Люцифера. Вот. Я думаю, что же делать? Я же не знал, что с ними делать. У меня вообще такого опыта никакого не было. Вот. И тогда я обратился к моим братьям и сестрам. Они стали молиться. Вот. И однажды он позвонил. И только позвонил, я ему говорю: «Во имя Иисуса Христа перестань и больше не звони». Бух, положил и больше не звонил. Они не имеют права над нашей жизнью. Возможно ли сатанисту спастись? Вопрос, который очень часто задают люди. Я убежден, что в сатанизме 2 группы людей. Смотря, конечно, в какой стадии сатанизма человек находится. Если он находится в одной из этих общих сатанинских, так сказать, группировок, где сатане поклоняются, между прочим, и мы с вами говорили тут о религиозных группировках, масоны, левиты, индуизм, ламаистский буддизм и так далее, или в деструктивных молодежных группировках, здесь разговор не идет о полной передаче жизни дьяволу. И уж точно не идет разговор о хуле на Духа Святого. Там производится какая-то хула, то обычно эта хула не связана с сознательным отказом от Духа Святого. И люди, в принципе, даже не знают, от кого они отказываются. Они не знают Духа Святого. И в этом смысле эти люди не отпали от Бога. И им есть спасение. И нет вообще проблемы их вывести обратно из этих кругов, если они хотят. Но освобождение возможно только в результате экзорцизма. Что это значит? Экзорцизм – это освобождение от демона, живущего в человеке. Потому что человек, попавший в сатанинскую группу, раньше или позже будет бесноватым. Невозможно это. Инициация означает вселение демона в человека. Без инициации сатанизма нет. Поэтому человек освобождается только благодаря изгнанию демона из его тела. Если у вас есть какого-либо рода вопросы по этому, в этом плане, то я попытался бы на них ответить.
Почему гороскопы сбываются в жизни?
Я разговариваю с человеком, который читает гороскопы. Может быть, кто-нибудь из вас занимался этими вещами. В нем происходит нечто наподобие внутреннего голоса. Да? Вдруг у него появляется, они говорят, общее впечатление. Все у тебя слагается вот так. Это то же самое с картами. Вот любой выход на информацию о будущем или о прошлом определенного человека функционирует по этому методу. Специалист сидит и читает. Или по линиям руки читает. Это же не система определенная. Вот если у тебя линия вот так, наши линии же все различные. Нет второй руки на Земле. Каждая рука – оригинал. Вот линии эти пошли вот так, ага, вот это так, это может быть означает вот это, а это означает это, а может быть это означает. В конце концов, в этом специалисте слагается общее впечатление, и у него появляется мнение. Да? И это мнение, оно ему дано. Что происходит? Он сидит, читает твою руку и в то же самое время слушает. А информацию, которую он получает, он не получает от руки. Информацию, которую он получает извне. Конечно, дьявол прекрасно знает мою прошлую жизнь. Разговора нет. Он прекрасно знает все то, что я сделал в прошлом. Он прекрасно знает то, что было до этого момента. Он ничего не знает о моем будущем. Абсолютно ничего. И то, что он мне говорит на будущее, все то, что он мне скажет, это будет проекция. Это будет его план моей жизни. Я могу его исполнить, уверовав в него. Я очень часто привожу этот пример. Вот тут женщина в Германии, тут в Бресте произошло. Приходит ко мне и говорит, мне осталось полгода жить. Плачет. Я говорю, почему? Ну вот я была у женщины 15 лет назад. В Бишкеке. Она, цыганка, она предсказала мне будущее, и все то, что она сказала, случилось. И она сказала, ты приедешь в Германию, проживешь в Германию 2 года, и потом умрешь. И вот осталось мне жить полгода. Я боюсь. Я говорю, умрешь? Ну как так умру? Я говорю, а что ж вы пришли, умрете? Рассказала, значит, умрете. Ну, может быть, есть какой-то выход? Я говорю, есть. Можете и не умереть, как хотите, вам решать. Но я жить хочу. Я говорю, тогда я хочу с вами сначала поговорить о том, что все было предсказано и как все произошло. Он говорит, возьмите один пример, вот рассказывает. Говорит, цыганка сказала, вы выедете в Германию. Вот. И вы выедете поездом. И в Бресте вас обворуют. На границе, вас полностью обворуют, у вас ничего не будет. Вы приедете в Германию без всяких вещей. И говорю, знаете, ведь все-таки как-никак, она за десятилетие до того, как я выехала в Германию. Я ее спрашиваю, вы цыганке говорили, что вы немка? Да. Вы цыганке говорили, что вам хочется в Германию? Говорила. Ага, говорю, интересно. А что вы ей еще сказали? Ну, она спрашивала, я отвечала, я же все не помню, что я отвечала. Хорошо, говорю, расскажите, как было в Бресте. Он говорит, в Бресте пришла, стою посередине вокзала. Вот, встала, но я же чувствую, что меня воровать должны-то. Знаете, я схватила за свои чемоданы, говорит, стою и жду посередине вокзала, чтобы никто нет самое. А потом что? А потом вдруг голос внутренний мне говорит, а билет твой, он недействителен. Я, говорит, как запаниковала, оставила все свои вещи и побежала проверять билет. А там очередь. Но пока дошла, вот проверила. Я говорю, ну как, билет был в порядке? Говорит, все в порядке. С билетом было все в порядке. А когда вернул, освещение было. Говорит, очень просто. Если я стану посередине вокзала в Бресте, оставлю свои вещи там, потом вернусь через 20 минут, тоже ничего не останется. Это же понятно. Все, меня тоже обворуют. Я говорю, почему побежали? Вам голос внутренний сказал, ваш билет недействительный. Почему его не проверили? Почему не посмотрели? Сами посмотрели бы. Вы поверили. Во-первых, вы поверили цыганке. Цыганка вам выдала концепцию вашего будущего. Вы ей поверили. И теперь каждый раз, когда вопрос вставал, вот эту концепцию реализовать в жизни, вам опять дьявол выдавал свои варианты. И вы ему верили. И вот теперь он вам выдаст. Знаете, что выдаст? Я говорю, спрашиваю, а что? Я говорю, вы сейчас выйдете через полгода. Будете ждать полгода. Страх у вас вырастет до невыносимости. Умирать-то надо. Понимаете? И потом вы, допустим, вы где живете? Она говорит, я живу в Дюссельдорфе. Я говорю, где? На Рейне. Я говорю, вот прекрасное место умирать. Выйдите к Рейну, встанете, будете смотреть на эту прекрасную реку, и вдруг вас заговорит голос внутренний. Ты знаешь, как тебя кончат? Мучить будут. Изнасилуют. Это будет страшная смерть. И вы выбежите на мост, и голос скажет, сбросься вниз. И проще, ты сейчас сбросишься вниз, и конец. А то мучить-то будут как? И вы со страха броситесь вниз. Так вы мне скажите, кто знал ваше будущее? Да никто его не знает. Дьявол вам дает концепцию. И вы ей верите. И вы действуете, и вы сами, так сказать, являетесь исполнителем всех этих пророчеств. Больше тут ничего нет. Она говорит, это даже очень просто, я просто откажусь от всего. Я говорю, вот так и сделайте. Мы сейчас с вами помолимся, и вы откажитесь. Женщина стала верующим человеком, прошло несколько лет, она уехала, я не видел. Приходит однажды ко мне и говорит, я еще жива. Но я вам скажу, говорит, в тот день, когда мне надо было умирать, произошло то же, что вы мне говорили. Мне голос заговорил, ты не выходи из дому, тебя зарежу. Страшные мысли были, а я все, говорит, отгоняла их от себя. Я не верила. И в результате осталась в живых. Понимаете? Прервано. Процесс-то прерван. Пожалуйста.
В Библии есть стих, что Иисус спускался в преисподнюю и общался с мертвыми. Это действительно так?
Разговор идет о смерти Христа. Что когда Христос был перевозен ко Христу Голгофскому, он умер. Как человек он умер. То он ушел в мир мертвых. Потому что мертвые, они же не исчезли. В мир мертвых. Да? Как бы мы ни называли этот мир, но мир, в котором заключены мертвые, с которым у нас общения не может быть. Но когда ты, вот скажем, умрешь, ты также спустишься в мир мертвых, и в этом проблемы нет. Значит, Христос, не будучи живым, спустился в этот мир мертвых, а после своей смерти.
Значит,
это говорит о том, что в мире умерших есть пути общения. Но я тут пытался вас убедить, что между нами, живыми и мертвыми, нет пути коммуникации. Я хотел сегодня вечером начать наш вечер с темы, которая представляет собой, так сказать, особую тему во всей этой тематике оккультизма. Я хочу поговорить с вами о демонизации детей. Ребенок, и для нас, по-моему, для всех нас это очень понятно, ребенок это самая уязвимая ячейка нашего общества. Ребенка очень просто свести с пути верного. Ребенка очень просто заполнить альтернативой. И поэтому дьявол очень заинтересован в том, чтобы взять верх над мышлением детей. Дети всегда еще играли важную роль в процессе демонизации. Я вам сегодня назвал имя Джорджа Лукаса, одного из ведущих авторов Голливуда. И Джордж Лукас так и говорит, что он, например, основная масса его фильмов это детские фильмы. Это детские фильмы, это мультфильмы. Или фильмы, так сказать, фантастики. Почему? Потому что в этих фильмах фантастики рассказывает деткам сказку. Он не рассказывает им сказку, он говорит о реальной действительности потустороннего мира. И дети, познакомившись с этой сказкой, в конце концов, подойдя к реальной жизни, вдруг встретятся с теми же самыми знакомыми, которые они видели, так сказать, на экране. И теперь эта сказка становится явью. Ребенок уязвим. Почему он уязвим? Потому что он является самым слабым звеном. И вот по этой схеме я хочу объяснить, насколько важно родителям защитить своих детей. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 12 по 14 стих. Тут мы читаем, что если в семье одна часть семьи неверующая, не знающая Бога, то тогда верующая часть обязана остаться с неверующим. Почему? Потому что через верующую часть вся семья, особенно дети, что? Освящаются. А слово «освящается» можно перевести, это греческое слово можно перевести с другим словом «защищаются». Эти дети попали в свет. Они, так сказать, не находятся в рамках уязвимости. Они выбраны оттуда. Бог, и между Богом и нами, людьми, находится мир духов. Об этом мы с вами говорили. Это библейское мировоззрение. Этот мир духов, он поделен на темный мир и на мир светлый. На ангелов и на демонов. Об этом мы с вами говорили. И вот она наша действительность. Мы говорили, что мир духов, мир Бога, мир духов, он трансцендирует нашу жизнь, он пропитывает, проходит нашу действительность в пространстве и времени. И он имеет непосредственное влияние на наши семьи. Когда мы, семья наша, находимся в свете, тогда силы тьмы не имеют доступа, мы защищены. В этом случае, вот, допустим, тут отец не живет с Господом. Но семья, дети защищены и освящены посредством матери. Ребенок особо уязвим, и демонические силы пытаются взять верх над душой ребенка, потому что зачастую впоследствии жизни ребенок даже больше не способен определить, а почему я себя так веду. Мы сегодня знаем, что человек устанавливается до 5-летнего возраста. И все, что было до этого возраста, играет неимоверно великую роль в его жизни. В становлении его души, в становлении его характера до 5-летнего возраста. А если меня сегодня спросить, слушайте, расскажите, пожалуйста, а что было у вас до вашего 5-летнего возраста? Я ничего не помню. Я помню, так смутно помню, что когда мне было 5, нам привезли яблоки из Киргизии. Вот это я помню. Больше я ничего не помню. И вот это время жизни моей, которое я полностью забыл, оно играет вот такую неимоверную важную роль в становлении моего характера и моей жизни. Поэтому дьявол, как и Бог, очень заинтересован в том, чтобы взять верх над жизнью ребенка. И идеал, его идеал, выглядит вот так. Отец, мать и дети попали под влияние сатаны и его компании. И между Богом и человеком стена тьмы. Как передается это влияние на детей? Начнем с наследственной передачи. Библия учит нас, ряд мест Священного Писания, в Иеремии, например, 31:29b сказано, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. И потом пророк объясняет, что разговор тут идет о грехах отцов. Отцы грешили, а дети страдают. Иеремия 32:18. Ты являешь милость тысячам за беззаконие отцов, воздаешь в недра детям их после их. Иезекииль 18, 1.32, наказание не по наследству, а по делам. Вот, мы будем наказаны за нашу жизнь однажды перед Богом, однако не потому, что мы наследовали. Если мы наше наследие поняли, отложили его в сторону, то нам наказание ожидать не приходится. Но это наследие, оно играет важную роль в нашей жизни. По наследию передача демонических связей, одна из причин, почему дети попадают под влияние этих сил. Вторая причина, родители посвящают своих детей этим силам. Хочу вам привести ряд примеров. Во-первых, это происходит посредственно. Например, засорение сознания ребенка суеверием. Дети, они никогда у нас не учатся тому, чему мы их учим. Дети у нас учатся тому, что мы живем. Пример нас учит их, наш учит их, не наши слова. То, как мы живем, учит детей. Я иногда родителям говорю, не играет роли, что ты своим детям скажешь, а играет большую роль, что ты своим детям покажешь. Не то, что ты им говоришь, а то, что ты живешь, останется в душе и в сердце твоих детей. Засорение сознания суеверием. Когда мама постоянно волнуется, вот тут и каркнула ворона на улице, а заволновалась. Ребенок учится, он слушает и мотает на ус. Альтернативное лечение, снятие испуга с глаза. Вот ребенок испугался, начинает кричать. Это очень часто бывает в детстве. И у моих детей это было. И побежала мама искать, кто снимет. Вот. Допущение альтернативных воспитателей. Например, телевидение. Телевидение сегодня играет такую важную роль, что в Америке считается, что ребенок атрофируется, мозговые способности ребенка атрофируются на 40% до школы, благодаря телевидению. Потому что среднеамериканский ребенок проводит до 6 часов возле телевизора. Телевидение играет очень-очень важную роль. Это альтернативный воспитатель. Отец в среднем, скажем, папа в среднем, проводит со своими детьми, ну, сколько часов в день? Когда мы заговорим о часах, то уже чуть ли не стыдно, потому что в часах разговора-то вести невозможно. Обычно папа проводит со своим ребенком, ну, может быть, полчаса, ну, час от силы. А телевизор 6 часов. И обычно никто и не отключает, ребенок сам включил, сам выключил. Как захотел, так и сделал. Зачастую он вообще не понимает, о чем идет речь. Смотрит. Я убежден в том, любой источник информации является источником добра и зла. Но телевидение, оно предлагает нам информацию, которая всегда будет выдавать своего рода иллюзорное представление о жизни. Потому что нам телевизор передает нам картину. Голливуд, например, он выстраивает свои современные программы в 23-секундных тактах. Значит, ни один кадрик не держится на экране более 23 секунд. Высчитано, что человек не способен мыслить в этом темпе. Он не рассуждает, он только смотрит. Он впитывает в себя, он не рефлектирует того, чего он видит. Было для меня страшно интересно. Я был тут в Советском Союзе, еще в Советском Союзе, с группой американских верующих христиан. И вот нам пришлось ждать самолета в Шереметьевском аэропорту. И там в аэропорту был повешен большой телевизор. Вот мы сидели, смотрели фильм, любовный фильм, наш, отечественный, российский. Вот «Березовая роща», ну, скажем, минут 10. И они за ручку держась, обошли одну березу, вторую березу, третью березу. Американская молодежь смотрит, один заснул, второй заснул, третий заснул. И вдруг мне девчонка спрашивает: слушайте, а что это за фильм? Я говорю: а вы не видите, это прекрасный фильм. Душу не трогай. Какая-то, говорит, чушь. Береза обошли, вторую березу обошли. Он мне что-то сказал, она ему что-то говорит. Не поцелуя, ничего нет. А что это за любовь? Любовь в 23-секундном такте. Обычно в американском, прекрасном американском голливудском фильме, да, семья разваливается в 15-минутном такте. Каждые 15 минут на нашем немецком экране разваливается одна семья. И каждые 25 минут, как где-нибудь, причем мы считали по каналам, где-нибудь умирает кто-нибудь под ударами какого-нибудь немецкого, американского дебила. Смерть, кровь, развалившаяся семья, морали ноль, и вот этот мараз, вот эту грязь, вот этот навоз, он заваливается в души наших детей. В Швеции был проведен анализ. Там спросили у детишек до 7-летнего возраста. Спрашивали детей: дедушка и бабушка еще живы? И если дедушка и бабушка умерли, спрашивали: а как они умерли? Застрелили? 85% детей ответили на этот вопрос: их просто грохнули. Потому что они себе представить не могут, что кто-то умрет, ну, натуральной смертью. Нет, такого не бывает. Раз умерли, значит, его где-то пристрелили. Вот он, альтернативный воспитатель телевидения. Но сегодня телевидение давно ушло на второй план. У вас еще этого нет. Скажем, в этом масштабе нет. Но воспитатель номер один в нашей стране – это компьютер. Это интернет. В интернете ты получишь все, что хочешь. Абсолютно все. Там нет никаких секретов. Причем из любой страны. Из любого уголка этого мира. Наши ребята, 12-летние, когда если у меня компьютер сломается, да, я уже не звоню ни в какую фирму. Я звоню в школу одному из моих спецов там. Ему, может, 12-13 лет, я говорю: слушай, компьютер сломался, можешь починить? Они у нас живут этим компьютером. Они проводят до 10 часов в этом компьютере. И компьютер стал источником информации и воспитателем детей в любом вопросе. И причем в любом вопросе информация, так сказать, в секундном такте доступна. Книга уходит на последний план. В Америке, например, основная проблема школ заключается в том, что человек кончает школу, 12 лет он посидел в школе, читать не может. 35% американских детей, закончив публичную школу, не умеют читать. И это я вам не сказки рассказываю. Потому что эти дети вообще больше не держат в руках книги. Они не знают, что такое книга. Книга исчезла с их полок. Книга не воспитывает. Поэтому и Библия перестала играть такую важную роль. Библия, скажем, на видео, да, еще можно посмотреть. Но Библия в тексте, она никак не подходит. Один из ведущих американских теоретиков коммуникации, профессор Нил Постман, несколько лет назад сказал: в нашей стране картины, телевизионные и видеокартины давно убили слово. И убив слово, они в нас загубят душу. Нил Постман неверующий человек. Он атеист. Но он понял, что эти альтернативные воспитатели, они вызывают в душе ребенка отвращение ко всем тем культурным ценностям, с которым выросли мы. Значит, посредственное допущение родителями вот всех этих воспитателей в жизнь ребенка очень опасно.
Очень опасно. Это не значит, что сейчас надо прийти домой, скажем, и выкинуть телевизор. Об этом речи не идет. У меня дома этот телевизор тоже стоит. Но я с первого дня учу моих детей жить и обходиться вот с этим телевизором и с тем же самым компьютером. Моя дочка, ей 8, у нее компьютер. Но я ее учил обходиться с этим компьютером. Я вам скажу, это значило сидеть с ней не час, не два, и не день, и не три. Это было трудно. А жена сказала, ты родил, ты и воспитай. Правильно сделала. Потому что Библия говорит, ответственность за воспитание детей наложена на кого? На папу. И Бог мне будет спрашивать с моей жены. Он с меня спросит. А я ему скажу, извини, пожалуйста, я машину ремонтировал. Времени не было. Извини, пожалуйста, мне нужно было защищать докторскую диссертацию. Но ты понимаешь, Бог. Жена, она была дома, все ей там постирала, помыла, пожарила, подработала. Я же деньги зарабатываю, она только подрабатывает. Нет. Ответственность наложена на меня. Или же непосредственно. Я вспоминаю встречу в начале этого года на Урале. Приходит ко мне женщина, она только недавно стала верующей, говорит, у меня сынок вообще не слушается. Сыну 8 лет. И, ну, он такой, знаете, гиперактивный. Ну, я не хочу сейчас говорить о гиперактивных детях. Он гиперактивный, он постоянно в движении, его не, с ним невозможно разговаривать. Ребенок какой-то не тот, говорит. И как только мы начинаем молиться, или читать Библию, или говорить о Боге, он вообще выходит из себя. Я не знаю, что с ним делать. Пришла она ко мне, вот, рассказала все это. Я говорю, вы приведите своего ребенка ко мне. Смотрел на этого ребенка. Ну, когда вы работаете с людьми оккультно обремененными, то вы скоро заметите, что с этим ребенком не все в порядке. Вот. Я смотрю на него и говорю, вы что-нибудь с вашим ребенком делали, куда-нибудь его водили? Нет, говорит, мы ничего не делаем. Единственное, что мы делаем, мы его закаляем. С самого детства. Занимаемся ивановским обливанием. Ну, я же тоже Иван Иванович. Там ивановское обливание. Между прочим, я тоже почти каждое утро обливаюсь холодной водой. Я посмотрел на нее, говорю, вы знаете, что значит ивановское обливание? Даже не только холодная вода. Дело вообще не в холодной воде. А что вы делаете? Ну, когда мы выходим на улицу, вот, говорит, с ребенком, сами, мы обливаемся, и мы приветствуем, так сказать, кого я спрашиваю, вы приветствуете? Ну, говорю, Бога приветствуйте. Доброе утро, Господь. Да? Нет. Ну, кого? Ну, природу, день. Я говорю, природу, день. А что, природа стала личностью? Доброе утро, природа. Здравствуй, ворона. Хорошо, что еще живешь. И все козлов поприветствовали, козлов. Здравствуйте, давайте обольемся. Что так? Она говорит, нет, так нет. А как? Ну, и начал. Я говорю, кого вы приветствуете? Долго с ней говорили, я потом ей рассказал об Иванове. И что это был не просто обливающийся себя, так сказать, природный, вросший в природу России человек. Этот человек усиленно занимался, так сказать, духом этой природы. Я говорю, подавшись на альтернативный путь закалки Иванова, вы получаете ивановское благословение. А ваш ребенок тоже. И каждое утро вы ему, так сказать, даете вот такого благословения, порцию. Она мне сначала не поверила, долго думала. Преподаватель тамошнего института, понимаете, человек непростой, и вдруг на тебе такое. Тяжело было ей поверить. Мы долго с ней говорили, потом она решилась. Решилась,
отказалась от этого, привела своего ребенка, я с ним помолился, и он на наших глазах успокоился. Вы знаете, когда мы налагаем на ребенка такого рода благословения, не удивляйтесь. Может быть, это и другие инициационные ритуалы, не только Ивановский обливает. Инициация в сектах новой эры. Очень часто в сектах новой эры производится такая инициация. Человек, попавший, скажем, в психоклуб, они же все сегодня очень, так сказать, ударились в псевдонаучную терминологию и так далее. Все это стало, все они стали психологами, эти колдуны, и психотерапевтами, и врачами. Приезжает врач такой-то, психотерапевт такой-то, вот чуть ли не профессор такой-то. Смотришь, сколько у них титлов, потом спрашиваешь, сколько заплатил. Вы профессор-то. Большинство из них никогда нигде не училось. Они учились вот так. Инициация в сектах новой эры. Или сексуальное насилие. Вообще, насилие любого рода. Я называю насилие личностным стрессом или сверхстрессом. Физическое, душевное насилие, сексуальное насилие или воспитание страхом. Все три рода насилия над ребенком, в конце концов, вызывают в ребенке страх, вызывают в ребенке глубоко душевные ранения. И эти ранения открывают силам тьмы возможность повлиять на этого ребенка. Особо мне хочется подчеркнуть секс-насилие. Вы знаете, я раньше думал, что, скажем, среди верующих людей, людей моего мира, а я тут не вырос среди верующих, но очень скоро, в 17-18 лет, попал в среду баптистов. И мне казалось, что там нет такого. Такого нет. Сегодня я убежден, что, скажем, среди наших иммигрантов в Германии, я могу с 100% уверенностью сказать, что 15% всех женщин среди так называемого верующего населения пережили половое насилие в детстве. Зачастую это были родственники, почти всегда. Брат, двоюродный брат, даже иногда отец. И может быть это не сразу там, скажем, полностью половое насилие, может быть только какая-то игра, но эту игру ребенок забыть не может. Он его забыть не может. И в сердце такого ребенка остается ранение. И сколько бы лет этому человеку не было, он забыть этого не может. Он не свободен. Ему нужно об этом поговорить. Ему нужно решить этот вопрос. Это как жертва, так и тот, кто причинил этой женщине боль или мужчине. Совсем недавно ко мне пришла 65-летняя женщина. Ну и начала рассказывать, что ее постоянно мучают страхи, ее постоянно мучает вот какое-то недовольство собою. У нее глубокий комплекс неполноценности. Она себя не находит, она не знает, куда деваться. Мы долго с ней говорили, и потом я ее спросил, просто спросил, вы знаете, вас в детстве никто не насиловал? Она смотрит на меня. А можно на такие вопросы не отвечать? Я говорю, нельзя. Если вы хотите, чтобы я вам помог, то я тут задаю вопросы, а вы отвечаете. Если вы не хотите отвечать, я вам не могу помочь. Я буду молчать о том, о чем вы будете говорить. Но вам надо отвечать. Она посмотрела на меня, заплакала и говорит, мой папа, мой папа. Верующая женщина, ее отец, правда, не был верующим, алкоголик. Напившись, приходил домой, когда издевался над своими детьми. А мама иногда была рядом и видела, и ничего не могла сделать. Мой папа. Я с ней долго говорил. В конце эта женщина освободилась. Отцу, правда, уже было за 80 лет, и мне еще удалось свести их обоих. И она попросила у отца, во-первых, прощения за то, что она всю свою жизнь носила в своем сердце ненависть в его адрес. С другой стороны, простить его. И когда началась эта беседа, он все еще был неверующим. Он не мог покаяться. Она смотрит на нее и говорит, папа,
я тебе прощаю. Она еще не сказала, за что и почему. Он понял сразу. И тогда он заплакал. Папа, я тебе прощаю. Личностный сверхстресс. Последствия такого воспитания, последствия такого допущения, последствия таких сверхстрессовых переживаний, комплекс неполноценности, скрытность, интровертация, агрессивность и зачастую СЭС, экстрасенс, экстрасенсорные способности. Интересно, мы заметили, что когда приходит человек, особенно дети, которые обладают сверхъестественными способностями, я уже сегодня убежден в том, потому что столько у меня было переживаний, я их сразу начинаю расспрашивать и пытаюсь установить диагноз. Нет ли в жизни этого ребенка вот такого оккультного сверхстресса, который вызвал в ней нечто? Она получила своего рода благословение. Благословение, не исходящее от Бога, не исходящее от Бога, а исходящее от сил тьмы. Итак, дети особо уязвимы. Дети особо уязвимы. И поэтому они должны защищаться нами в особой мере. Нам обязательно нужно размышлять об этом. Если мы работаем с детьми, если мы сами родители, нам необходимо понять, что дьявол, он будет искать всяческую возможность, как можно раньше наложить на ребенка свою печать. Как можно раньше. Поэтому детская христианская работа очень важна. И поэтому наши работники, детские работники, они играют очень важную роль в наших церквях. Я поэтому всегда поражаюсь, что детские работники почти всегда только девочки. А где братья? Почему только сестры? Почему только молодые сестры? Почему братьев нет? Когда ответственность за воспитание детей дана кому? Ну, маленьким девочкам, конечно. Да? Какое там? Воспитание детей играет очень важную роль в будущем нашей церкви. И поэтому для нас всех должно быть очень важным моментом установить в жизни детей наших самое правильное отношение с Богом. Хорошо, есть у вас вопросы по этой теме? Иначе мы продолжим. Мы закончили, так сказать, тему оккультного влияния на человека. И перейдем к вопросу душепопечительства. Пожалуйста.
Иоханнес, у меня вопрос. Как освободиться ребенку, если он в детстве попал под влияние демонических сил?
Ребенку надо отрекнуться. Ребенок от этого избавится. Человек от этого избавится. Разговора нет. Вопрос совсем другой. Если вот такая оккультная зависимость перешла на жизнь ребенка благодаря, скажем, определенному насильственному воспитанию, да, то ребенок не только оккультно обременен, он психически заболел. Да, его душа изранена. Вот. Освобождение он получит сразу. Но исцеление – это процесс. Вот. И вот в этом процессе исцеления такому человеку нужна помощь. Мы часто говорим, чем больнее такой человек, тем срочно нужно его отправить в клинику, в больницу. Убрать из этой среды. Больная среда, среда, которая виновна во всей этой болезни, она никак не сопутствует исцелению человека. Мы его убираем в таком случае. Объясняем родителям, что вот ребенок, ну они же тогда уже видят, что ребенок просто ведет себя не так. Они, может, не знают почему, они, может быть, даже не знают, что они виновны в этом. Но мы им объясняем, что было бы хорошо, если бы ваш ребенок сейчас, скажем, на 4, 5, 6, 7 месяцев просто уж уехал бы от вас. Вот. И установив, помог, после того, как мы ребенку помогли встать на ноги, да, душевно встать на ноги, он укрепился в Господе, укрепился душевно, зачастую укрепился телесно, потому что тут психосоматические реакции, скажем, и на тело, вот укрепился, тогда мы способны будем вернуть его вот в эту среду. И тогда он станет элементом оздоровления всей среды. Но если он только покаялся, и мы его больного отправили обратно, то не удивляйтесь, что он очень скоро попадет под влияние тех же самых сил. Мы сейчас будем говорить о диагнозе, и очень важно различить, говорим мы тут об оккультной обремененности, или же идет тут речь об психическом заболевании. Когда люди приходят ко мне и ищут помощи, я им часто говорю, если вы оккультно обремененный человек, то эта проблема разрешается самым простым образом. Да? Вот мы попросим Господа, и Он снимет, и все. Если же вы заболели, тогда трансформация вашей души займет время. И это означает работа. Это процесс освящения. Господь может исцелить и тут за раз. Но Он очень редко это делает. Потому что Бог никак не желает превратить нас в марионеток. Бог ищет сознательно следующего за Ним человека. Он воспитывает нас такими. Он не ищет марионетки. Поэтому, когда мы говорим, что мы являемся рабами Господа Иисуса Христа, мы говорим только полуправду. Мы не рабы, мы дети. Мы сыновья и дочери. А дочь и сын, уж точно больше рабыни и раба, правильно? Еще вопрос?
Дядя Ваня, поделитесь опытом, а как научить ребенка правильно пользоваться телевидением и компьютером?
Да, во-первых, для того, чтобы научить ребенка работать с телевизором, надо самому научиться. Да. Человек, который зависит, скажем, от этого ящика, когда какой-нибудь боевик, у меня уже ноги трясутся, мне нужно сесть за телевизор, понимаете? Я не могу по-другому, да, уже все бежит. В одной общине все быстро пытались закончить евангелизацию. А у меня было такое настроение, я развел речь, еще развел. И смотрю, они все уже сидят, такое чемоданное настроение у всех, и все почти бегут. А я смотрю, и потом вдруг вспомнил, футбольный матч сегодня вечером. Я говорю, вы что, братья и сестры, футбол смотреть хотите? Ну что ж вы сразу не сказали, мы вообще не начинали. Все посмотрели бы футбол, потом после этого поговорили. Они на меня посмотрели большими глазами. Никто не решился бы открыто сказать, мы все побежим на футбол. Но всю евангелизацию думали только о чем? О футбольном матче. Так зачем вообще начинать евангелизацию? Мне самому надо признаться, как я отношусь к этому ящику. Если у меня нет никакого отношения, тогда нужно обдумать, продумать. Вот. Во-вторых, дома мы, например, изучаем программу, телевизионную программу. Мы ее изучаем. Посмотрели, смотрели, что будет вот сегодня показываться. Я хочу знать, точно знать, если мои дети включат этот ящик, а что возможно им посмотреть? А чего они вообще не поймут? Я знаю, сколько им лет, я приблизительно понимаю, что вот это не поймут, это не поймут. Вот. И я уже зачеркиваю, это им не пойдет, это слишком поздно, это слишком рано. Вот. Здесь им обязательно нужно будет музыкальную школу. Остается какое-то время. И вот это время, а что же показывает вот между три-четыре часа после обеда? Вот это время осталось свободно. Они могли бы посмотреть телевизор. А там, оказывается, показывают только Джорджа Лукаса чушь. И тогда я должен решиться на альтернативу. Я решаюсь. Да? Дома у нас, допустим, целый ряд видеофильмов или слайдов. Я говорю, детки, с трех до четырех я дома. Не хотели бы со мной рисовать слайды? Они еще никогда не сказали, папа, а мы хотели сегодня смотреть мультфильм. С папой слайды рисовать. Да таких детей еще не существовало, которые не захотят. И мы сидим, рисуем, малюем слайды, после этого смотрим эти слайды. Дети соседские все прибегают. Наши слайды сами сделали. Вот. Другой раз, с трех до четырех или с четырех до пяти, когда у них есть время, я заметил по программе прекрасный фильм. Для детей было важно. Вот скажем, в мире природы, в мире животных. Или же мультфильм. Хорошо построенный, прекрасно сделанный мультфильм. Вот я с ним знаком. Если я не знаком, то обычно я говорю, сначала я посмотрю. Я сам посмотрю.
Да?
Если мне не понравится, конечно, мне нельзя смотреть с моей точки зрения, мне надо смотреть как с точки зрения ребенка. Потому что я такой здоровый дедила, я обычно сяду на пол, притворюсь совсем маленьким и смотрю уже, ну, пытаюсь. Я, конечно, никогда не стану ребенком, но я смотрю, пытаюсь понять их с их точки. Как на что-нибудь смотреть? Маленькие дети, например, очень мистическое представление о реальности. Это такое сказочное представление. Вот. Я представляю себе, а как будет смотреть на это моя дочь? Она после этого мультика спать не будет. После этого, ну погоди, она всю ночь будет орать. Так если она будет всю ночь орать, зачем ее смотреть? Зачем ей его смотреть? Глупости. Я не хочу. Вот. А если не знаком мне этот мультик, скажем, а говорят, это прекрасный фильм, дети твои должны посмотреть, тогда я обычно с ними смотрю, или мама с ними смотрит. И после того, как посмотрели, мы с ними обсуждаем. Сели и обсуждаем. Скажем, там кого-то прирезали. Или убили. Или Баба-Яга объявилась. Для ребенка Баба-Яга, а что, а есть Баба-Яга? Сегодня уже не скажешь, ее нет. Они пойдут в школу, а в школе учитель скажет, да, у нас в Германии, например, есть ассоциация ведьм. Ассоциация ведьм. Уже не скажешь, Баба-Яги не существует. Невозможно сказать, потому что представитель нашего германского парламента, зеленой партии, ведьма, она себя так и публикует. Она ведьма. Она тоже, как Баба-Яга, летает на это самое. И она это на полном серьезе говорит, потому что, покидая свое тело, уходя в астральное путешествие, она делает как раз то, о чем мы говорим. И для нее это серьезно, это не сказка. Между прочим, сказки, вот скажем, Андерсона. Андерсон, да, или братья Гримм, это были по всему тамошнему миру известные оккультисты. Это серьезно? И они не описывали какую-то чушь. Они писали реальные переживания в другом мире. Символики сказки. Понимаете? Я поэтому с детьми сел и обговорил. Мы говорим об этой ведьме. В следующий раз детки мои уже смотрят мультфильм по-другому. Понимаете? Значит, если я не занимаюсь этими вопросами, допустим, я только отказываю, есть другой выход. Многие христиане говорят, ага, значит, если через телевидение все это показывают, мы смотреть не будем. Открой окна, выкинь телевизор на улицу. Это тоже вариант. Только потом дети сидят у соседа. И контроля ноль. Абсолютно ноль контроля. А мы хотим, чтобы все соседские дети сидели у нас. Потому что, когда они будут сидеть у нас, тут мы не только свои контролировать будем, а и детям соседским передадим Евангелие. И знаете, как хорошо, когда у нас семья, дом забит, детей человек 20, и я со всеми этими детьми играю. Скажем, в Иосифа и его братьев. И такую игру закачаю им, что потом они скажут, услышат, что а там дядь Ваня евангелизирует. Они все бегут. Дядь Ваня евангелизирует. Им интересно. Он с ними играл в день в Иосифа и его братьев. Или он смотрел с ними видеофильм. Это очень-очень важно. Еще вопрос?
Йоханнес, как вы считаете, НЛО это материализация каких-то объектов или всего лишь иллюзия?
Материализация как феномен. Мы не говорим о НЛО. Летающий аппарат, НЛО, летающий аппарат и так далее, вы знаете, это все такие, скажем, доступные нам попытки, да, объяснить этот феномен. Когда начинают описывать эти летающие аппараты, тоже не поймешь, что там описано. У одного хвост, у другого хвоста нету, то домик на куриных ножках и так далее, и тому подобное, и что только не описывали. Вот. Описания эти нам не помогают. Но материализация как таковая, сам процесс материализации, он нам известен. Он известен из многих религиозных сект. Вот. Сатанизм, к которому мы сейчас подойдем, активно употребляет материализацию как средство информационного обмена. Вплоть до того, что они пытаются, уходя в астральное путешествие, человеческая душа покидает его тело,
покидает тело, и они пытаются материализоваться в другом месте. Хотя люди, которые активно участвовали в такого рода спиритизме и впоследствии стали верующими, они все говорят, что у них никогда этого не получалось. Значит, выйти из тела, покинуть свое тело, уйти в астральное путешествие, этот феномен известен, он получается. Материализация же, однако, души в другое существо, в другую материю, у них никогда не получалось. И они говорят, все то, что пишется, то, о чем говорится, это в принципе все дуто. Просто неправда. Тут люди преувеличивают, продают себя. Между прочим, как только человек попадает под непосредственно влияние демонических сил, он автоматически попадает в лапы отца лжи. И поэтому и понятно, что ложь играет очень важную роль в этих кругах. Иллюзия. Да? Это система иллюзии, система обмана. Поэтому, когда мы получаем информацию из этих кругов, вот тут, значит, человек материализовался и так далее, нам, в принципе, верить этой информации нельзя. Мы об этом еще будем говорить, когда подойдем к душеучительной работе. Поэтому я говорил, что тут разговор идет о своего рода в контакте человека, уже попавшего под влияние этих иллюзорных сил. И у него видение, своего рода видение, которое он считает за реальность, за действительность. Он увидел, он его описывает. Я тоже могу описать свой сон позавчерашний. Это же не значит, что я встал с постели, вот, сел в космический корабль и слетал на Луну, если мне это приснилось. Мой сон это не соответствует действительности. Мой сон, однако, описывает действительность во мне. Или мой сон мог бы описать. Вчера мы говорили о снах. Что сон является своего рода откровением моего внутреннего состояния. Но это совсем другой вопрос. Пожалуйста.
Не могли бы вы объяснить, что такое хулана Духа Святого? И есть ли такому человеку прощение?
Да, человек, который действительно похулил Духа Святого. Библия это говорит, прощения такому человеку нет. Но обычно эти люди никогда к вам и не придут. Когда человек приходит и ищет помощи, его желание освободиться уже говорит о том, что он не похулил Духа Святого. Потому что человек, похуливший Духа Святого, он закрыт. В нем нет больше этого желания. Он полностью сознательно ушел на позиции борьбы против Христа. Да? В них такого желания не появляется. Когда человек приходит к вам за помощью и говорит, я вот сатанист, да, и я страшно боюсь, можно мне спастись? Есть для меня какая-нибудь надежда? Уже этот вопрос сам по себе говорит о том, что ему для него есть надежда. Понимаете?